Говорит радио «Свобода». 400 лет со смерти Уильяма Шекспира. Мы повторяем программу 2014 года, приуроченную к другому юбилею – 450-летию со дня рождения великого драматурга. Шекспировская славность. На этой неделе во всем мире отмечают 450-летие со дня рождения великого драматурга. Достоверно известно, что крестили его 26 апреля 1564 года, поэтому некоторые биографы назначают Шекспиру весьма произвольный день рождения – 23 апреля. Это принятая условность, и спорить особенно не приходится, поскольку что тут возразишь? Никаких достоверных данных ни у кого нет. Зато Шекспировский день смерти отлично известен, и это как раз 23 апреля. В разных странах по-разному отдают драматургу должное. Съезжаются отовсюду, чтобы сыграть, прочесть, спеть и сплясать. Костюмы, старинные инструменты, новопостроенные театры а-ля «Глобус», целая россыпь переизданий. В Чехии, конечно, тоже отмечают. Здесь эти праздничные дни называют мягко и уютно «Шекспировские славности». Сегодня в «Поверх барьеров» мы устроим свою шекспировскую славность. Мой собеседник – петербуржец Сергей Дмитриевич Радлов, театровед, специалист по английской литературе. Его шекспировские студии имеют давние корни. Дед Сергея Дмитриевича, Сергей Эрнестович Радлов, был одним из ведущих режиссеров довоенного Ленинграда. Бабушка Анна Дмитриевна Радлова, урожденная Дармалатова, поэт и переводчица Шекспира. Свою недавнюю верительную грамоту Сергей Дмитриевич прислал мне по почте. 500 с лишним страничный том сонетов Шекспира, подготовленный и прокомментированный моим сегодняшним собеседником. Петербург, издательство Ивана Лимбаха, 2010 год. Большая вступительная статья «Вознагражденные усилия любви». 85 страниц. По существу монография. 150 страниц комментариев. Таков труд Сергея Радлова. Дополнительная заслуга – сонеты на разворотах тома, напечатаны «en regard» на двух языках – английском и русском, как было принято когда-то в лучших русских изданиях. О самих переводах мы, разумеется, сегодня тоже поговорим. Всех творений мы потомство ждем, чтобы роза красоты не увидала, чтобы, налившись зрелостью потом, в наследниках себя бы продолжала. Но ты привязан к собственным глазам, самой самим свое питаешь пламя, и там, где тук, ты голод сделал сам, вредя себе своими же делами. Теперь еще и свеж ты, и красив, весны веселый вестник безмятежный, но сам себя в себе похоронив, от скупости беднеешь, скряга нежный. Жалея мир, грабителем не стань, и должную ему отдай ты дань. Сергей, прямо скажем, что Шекспир не самый популярный в России автор. Вроде бы все знают, как классика, как глыбу, как матерого человечище. А вот так сказать, чтобы встретишь знакомого, а он бы больше одной, двух, трех пьес Шекспира читал, так я не поручусь, у меня немного таких знакомых. И вот в связи с этим возникает вопрос. Вы стали шекспироведом. Вот по той книге сонетов, которая лежит передо мною, видно, что вы углублены в этот предмет. Вы читаете не только отечественных ученых, но и британских, и каких-то еще других. То есть вы варитесь вот в этом соку. Как произошло ваше персональное погружение в Шекспира? Я интересуюсь вашей мотивацией.
Для того, чтобы ответить, мне, Иван, придется возразить. Ну, все же Шекспир, для этого достаточно посмотреть на афиши петербургских, московских, да и провинциальных театров, является одним из самых репертуарных, если не самым репертуарным классиком уж точно, самым репертуарным в стране. Это первое. как мы все помним, в советское время, относительно недавнее, колоссальными тиражами издавались и пьесы, и сонеты. Например, переводы сонетов, осуществленные Самуилом Маршаком, были изданы несколько миллионов. Сейчас я просто боюсь ошибиться. То есть это колоссальные тиражи. Мне кажется, если можно вообще говорить о какой-то укорененности классической литературы в жизни, это вопрос сложный. Шекспир, в общем, был самым популярным автором из классиков, безусловно. Это одна сторона дела. Кроме этого, если говорить уже о каких-то личных моих, как вы сказали, мотивациях, я учился в ГИТИСе, у нас преподавал историю зарубежного театра один из самых блестящих знатоков Шекспира Алексей Вадимович Барташевич. Он замечательно рассказывал о театральной истории Шекспира в первую очередь. Для меня это стало интересно. Потом я стал писать и изучать какие-то серьезные работы и филологического свойства, лингвистику, лексикографию. И так постепенно сложилось, что я почувствовал себя готовым к тому, чтобы подготовить текстологический комментарий к сонетам Шекспира. И в тот момент, когда мне этот сюжет стал интересным, поступило такое предложение, и поэтому вышли две уже книги. То есть этот труд, он был издан в двух редакциях, в 2007 и 2010 году. Если говорить о каких-то мотивациях не на уровне бэкграунда или каких-то больших предлагаемых обстоятельств, я думаю, что многие разделят эту точку зрения, что это, конечно, абсолютно удивительный мир. И это миллиарды прожитых жизней. Это абсолютно поразительное пространство, в котором ты узнаешь себя, узнаешь людей, которых ты знал, узнаешь политические и любые другие события и контексты. И это настолько увлекательно, что хочется узнать это полнее. Лучший способ узнать это полнее – что-то попытаться самому про это сказать. И когда еще эта твоя попытка, она встречает отклик, а смею сказать, что вот мои шекспировские работы, они оказались, в общем, достаточно успешные, то это порождает какой-то дополнительный стимул.
Сергей, а какая-то семейная была причина для обращения к Шекспиру?
Моя бабушка, Анна Радлова, была очень заметным и успешным не только поэтом, но и переводчиком Шекспира. Сергей Иванович Радлов Шекспира ставил, и эти спектакли, они вошли в историю и российского, и мирового театра. Если взять любое западное издание, где речь идет о рецепции шекспировского наследия и о сценической истории, о произведении, там обязательно можно встретить имя Сергея Радлова, который является ведь еще плюс ко всему моим тезкой. Но это обстоятельство, оно не столько стимулировало, сколько, я бы сказал, сдерживало, потому что возникает некая такая, да, скажем, тревога, дополнительная ответственность, а вдруг ерунда какая-то получится. Вот, а вдруг это будет восприниматься в контексте и сравниваться с тем, что делали твои замечательные предки. Ну, в общем, я как-то этих страхов избежал, потому что я делаю нечто совершенно иное. Я пишу о Шекспире, я не перевожу, я не ставлю. И вот мои труды в области эссеистики и текстологии, они находятся в совершенно другой плоскости, так что я таким счастливым образом избегаю параллелей. Так что, конечно, какое-то влияние на меня оказали, я бы сказал так, не семейные обстоятельства, а просто труды, то, что они делали. Работы конкретные, замечательные, есть удачи в переводах Анны Дмитриевны Радловой. К сожалению, крайне мало осталось записей спектаклей Сергея Ивановича Радлова, мне, например, известна только одна. Но остались очень интересные стенограммы репетиции, которые представляют интерес для любого шекспироведа, для любого человека, который занимается там историей литературы и историей театра. И, конечно, я старался эти материалы прочитать, и они находятся просто в каком-то таком пространстве размышлений, когда я обращаюсь к тем названиям, которые ставил режиссер Сергей Радлов, или к тем шекспировским произведениям, которые перевела Анна Дмитриевна Радлова.
Сергей, а вы ставите перед собой какие исследовательские, аналитические задачи, когда обращаетесь к Шекспиру? Вы вот сказали, что пишете о Шекспире. Как вы определили бы, назвали, охарактеризовали свой угол зрения?
Вы знаете, я в данном случае, вот, можно сказать, почти убегу от вопроса, сошлюсь на очень известное такое требование, формулу про обязанность критика, а именно поставить произведение в верный контекст, сообщив при этом читателю обстоятельства и факты, ранее ему неизвестные. Но вот эта формула, которая может показаться простой, хотя я убежден в том, что она верна, относительно Шекспира, действительно, вот есть относительно Шекспира в России, есть некоторый парадокс, который вы отметили, Иван, в самом начале нашей беседы. С одной стороны, Шекспир невероятно популярен, и его ставили много. Существует целый ряд отдельных работ. У нас есть традиция шекспировеческая, были замечательные ученые: Аникст, Морозов, Алексей Барташевич, которого я называл. Кстати, еще бы я упомянул, к этому можно относиться как к анекдоту, но в этом анекдоте есть частично есть отражение истинного положения дел. В 1939 году, когда в СССР праздновался 60-летний юбилей Сталина и одновременно праздновалось 375-летие Шекспира, и выходили передовицы на одном развороте газеты «Правда», одна посвященная Сталину, другая Шекспиру, там можно было прочитать, что Шекспир на 375-летнем году своей жизни нашел свою новую родину СССР. Вот это все истинно. Но при этом в России с самого начала, собственно, с самого начала явления, скажем так, Уильяма Шекспира на литературной или в литературном или сценическом пространстве наметилась любопытная тенденция. То есть она заключалась в том, что в значительной степени мы были изолированы от замечательных работ западного, американского и английского шекспироведения. Причины, повторюсь, были очень разными, но трудно себе представить, чтобы, например, в СССР 30-х годов переводились и как-то популяризировались бы, например, работы Фрейда, да, посвященные там, где он целый ряд построений своей теории иллюстрирует через шекспировские тексты. Крайне сложно представить себе появление книг, посвященных обсценной, то есть вот непристойной лексике Шекспира в СССР 70-х годов. То есть есть какие-то явные такие примеры тому, каким образом происходила вот эта странного рода изоляция от мирового шекспировского знания. Есть какие-то вещи совершенно необъяснимые, но факт остается фактом. Вот сегодняшнее среднестатистическое издание Шекспира – это предисловие и комментарии, написанные в середине 30-х годов, то есть несущие на себе тягостную печать такого социологического литературоведения, абсолютно безнадежно мертвые, закрытые и неинтересные сегодняшнему читателю. И мне кажется, что, конечно, эту тенденцию необходимо преодолеть. Свою задачу, если говорить здесь о каком-то культуртрегерстве, скажем так, я, конечно, вижу в том, чтобы Шекспир для современного российского читателя оказался той фигурой, какой он является на самом деле, то есть актуальной фигурой сегодняшней мировой литературной сцены. И стало очевидно, насколько многим ему обязана литература последних столетий, и насколько прочно он связан с языком и с образной системой самых разных больших европейских писателей и русских писателей, кстати, тоже, несомненно, в значительной степени. И мне кажется, что пока я по этому пути двигаюсь, ну, например, готовя комментарии к тем же сонетам или занимаясь сейчас, вот мы готовим сейчас в Петербурге полное собрание сочинений Шекспира, решая вот эти задачи какого-то стратегического свойства, конечно, довольно много узнаешь и понимаешь нового сам. Начинаешь иначе совершенно видеть этот мир шекспировских произведений. И это просто как бы одно оказывается очень сильно связано с другим. То есть меньше всего мне хотелось бы становиться в позицию какого-то человека, который кого-то просвещает, но мне очень хотелось бы преодолеть оппозицию между сложившимися двумя такими мирами, немножко странными. Да, с одной стороны, существуют очень скверного качества шекспировские издания, ну, процентов 90, они действительно действительно ужасны, потому что это плохие переводы, которые дореволюционные, многократно проанализированные, и много раз было доказано, что целый ряд переводов, которые существуют, которые издавались в конце XIX века и в начале XX века, они имеют очень слабое отношение к оригиналу, они не талантливы, они не одухотворены, они не точны. Существуют абсолютно какие-то неряшливые, уже потерявшие какую-то либо актуальность и дыхание комментарии, изданные в 30-е годы. И это, собственно говоря, и определяет то вот парадоксальное положение Шекспира. С одной стороны, он популярный, с другой стороны, он не популярный. С одной стороны, он идет в театрах, продаются там DVD с фильмами, в том числе с новыми. Именно слуху, но на целый ряд каких-то издательских каких-то проектов, конечно, они никуда не годны. И существует узкая, довольно, разумеется, такая категория филологов, лингвистов, теоретиков перевода, которые в курсе всего того, что происходит в мире. Но вот эти сосуды, я имею в виду вот общество, какая-то читающая аудитория и пространство научного знания, они не сообщаются, они существуют совершенно раздельно.
Разве не то же самое происходит в любой области? Там, я не знаю, в пушкинистике в какой-нибудь или в писаниях о Набокове. Но мне очень приятно, что в результате, возразив мне в первой вашей фразе, вы сейчас пришли почти к тому, что я имел в виду, может быть, просто неловко выразился, о том, что Шекспира издается много, он ставится в двух сценах из трех, на двух площадках из трех в российских театрах, и тем не менее какое-то удивительно поверхностное представление о Шекспире существует. Я не скажу Льва Толстовское отрицание, но совершенно не углубленное. Шекспира читают, не зная английского языка, не понимая, кто его перевел, в какую эпоху, кто прокомментировал, что, собственно говоря, в Шекспире есть шекспировское, а что не шекспировское, и увлекаются, в общем, такой популярщиной, как книжки Ильи Гелилова. Я надеюсь, ваша ученость не будет оскорблена, если я попрошу вас рассказать о вашем отношении к главной книге о Шекспире в мире, как считают очень и очень многие, о книжке Ильи Гелилова. Что вы о ней думаете? Что в ней верно? И есть ли в ней какие-то верные положения? А что все-таки сомнительно и относится к жанру трэша?
Боюсь, что сейчас драматургия получится та же. То есть я начну вам возражать, а потом мы придем к какому-то единому знаменателю. Хотя бояться этого не стоит. Конечно, эта книжка не является главной. Речь в ней идет о том, что Уильям Шекспир не является автором произведений, которые ему приписываемы. Это есть определенная маска, за которой скрывается пара аристократов, которые на самом деле затеяли такую вот мистификацию с не очень понятными задачами. Но дело даже не в том, в данном случае, чем были движимы супружеская пара граф и графиня Рэтланд, которым Илья Гелилов приписал авторство шекспировских произведений. Речь идет о другом. Ничего нового в этом заявлении о том, что Шекспир был не Шекспиром, нет. Это очень манкий и коммерческий сюжет. Он был крайне популярен в Британии в викторианское время. Он появился значительно раньше. Это соблазнительная, скандальная история. Парадокс российский заключается в том, что на Западе так называемый шекспировский вопрос, он всегда принадлежал пространству такой сенсационной беллетристики. То есть выходили более или менее складные книжки по этому поводу. Количество претендентов перевалило достаточно давно за 60 человек. Испытывали самые разные стратегии. То есть в шекспировских текстах пытались найти криптограммы, то есть определенного рода шифры, которые указывали бы на имя истинного автора. В послевоенное время вышла совершенно удивительная книга, автор которой Перси Аллен посредством бесед с елизаветинцами выяснял, кто был настоящим Шекспиром. Имена одних претендентов сменяли другие. И более того, какой в этом был позитивный смысл? Он был, несомненно, потому что результатом этих трудов стало углубленное изучение вообще всего контекста Елизаветинской эпохи, самого разного, и всего биографии тех людей, которые возникали в качестве претендентов вот на такой главный литературный трон эпохи. А в силу того, что среди этих претендентов встречались люди очень достойные, там был, например, один из самых блистательных поэтов Елизаветинской эпохи, Кристофер Марлоу, значительно раньше появился выдающийся философ Бэкон. Речь шла о том, что Елизавета могла быть автором шекспировских произведений. В общем, если перечислять, не хватит ни одного эфирного времени в мире. Вопрос, конечно, интересный и несколько обидно для нас, почему в России в качестве вот Шекспира был выбран на эту роль, ну, совершенно ничем не примечательный человек, сомнительного рода судьбой. Но самое главное, пожалуй, заключается в том, что сегодня в России, где не издано по существу, за исключением буквально там одной книжки Шенбаума, это краткая документальная биография Шекспира, в России не изданы биографические труды. В России не изданы абсолютно блестящие работы, и, кстати, открытые не только для какого-то профессионального филологического сознания, а очень интересные книжки для, ну, просто для читающих людей, допустим, работа Джонатана Бейта «Гений Шекспира» или работа Стивена Орджуэлла «Аутентичный Шекспир». Это безумное, интересное, увлекательное чтение. Это книги, в которых использованы вот все сегодняшние современные стратегии исследования, толкования текста. Они невероятно увлекательные, они очень хорошо написаны. Плюс ко всему этому существует тот контекст изданий Уильяма Шекспира, о котором мы говорили. Так вот, на этом фоне и вместо всего этого появляется произведение, которое абсолютно, в общем, относится к жанру в чистом виде конспирологической литературы. Это конспирология, был некий заговор. Была компания каких-то интеллектуалов в одной, кстати, из западных работ на эту тему, ну, работ в данном случае, я говорю, в кавычках, а там количество, например, людей, которые работали над сонетами Шекспира, дворян, придворных поэтов, друзей, оно дошло аж до 50 человек. Казалось бы, такой вот очевидный абсурд. Так вот, эта конспирологическая книжка, она заместила собой для довольно большого количества людей интерес к тому, что, собственно говоря, и является собой Уильям Шекспир. А это его тексты, это их рецепция, это их восприятие, интерпретация, толкование, отражение во всей литературе и предыдущих веков, и сегодняшней. То есть какие-то непонятные разговоры о личных обстоятельствах, о раскопке склепов, изучение генеалогических обстоятельств людей, которые никакого отношения к Шекспиру не имели, это заместило собой процесс познания, чтения, какого-то естественного вовлечения в мир шекспировского текста. И в этом смысле, конечно, это нелепая история. Что же касается самих гипотез, они, в общем, абсолютно ведь несостоятельны ни в одном из своих компонентов. Мы можем с вами сейчас попробовать сыграть в такую игру, если хотите, вспоминая Илью Гирилова, к сожалению, ушедшего из жизни. Вы можете мне вытащить из этой колоды какой-нибудь один аргумент, а я его попробую быстро опровергнуть.
Я, к сожалению, в Шекспире не силен, и отношусь как раз к той категории критиковать и иронизировать, над которой я начал в своей первой фразе. Я-то как раз Шекспира совсем не всего читал, и мне не стыдно в этом сознаться. Но с каждым годом и с каждым десятилетием, если быть точнее, мне Шекспир все интересней. И такой вот сопоставительный Шекспир, Шекспир Анрегар, вот в частности тот, которого вы выпустили в книжке сонетов, где английский текст идет по левую сторону, а русский по правую, но мы к этому еще вернемся. Я как раз хочу вспомнить другой анекдотический конспирологический сюжет, который совсем недавно я сам инициировал, назвав одну из своих программ «Посмертная маска Шекспира». Дело в том, что меня просто до хохота, до истерики развеселила идея, что у известного астролога, выступающего по телевидению, впрочем, его особенно представлять не нужно, его все знают, у Павла Глобы есть посмертная маска Шекспира, как он сам мне сказал, совершенно серьезным выражением лица. Я пришел в буйный восторг и потребовал разговора с ним. Записал целую передачу. Человек довольно забавный, с такими странными обрывочными знаниями, но впрочем, живой и очень контактный. Так вот, он продемонстрировал мне посмертную маску Шекспира, и когда я все-таки мягко, по-кошачьи захотел поясь спугнуть его безумие, я спросил, а откуда же она у него? Он в результате, после некоторых, так сказать, витиеватых подходов к ответу, он сознался, что это копия того лица, того лика, который находится на могиле Шекспира. Это копия с памятника Шекспира. Вот. Но там, конечно, он уверен, что была использована истинная посмертная маска. Конечно же, как может быть, ведь англичане серьезные люди. То есть, тем самым, у него, у Павла Глоба, есть посмертная маска Шекспира. Но, действительно, это его величество безумие в этом присутствует. Я же хотел как раз обратиться вот к этой замечательной книжке, к толстенному тому сонетов Шекспира. На подмостках жалкий лицедей внезапно роль забудет от смущения, как жалкий трус, что в ярости своей сам обессилит сердце в выступлении, так от смущения забываю я любовный ритуал для сердца милой, и замолкает вдруг любовь моя, своей уже подавленная силой. Так пусть же книги тут заговорят, глашатаем немым души кричащей, что молит о любви и ждет наград, хотя язык твердил об этом чаще. Любви безмолвной речи улови, глазами слышать высший ум любви. Шекспировская славность. На волнах Радио Свободы мы беседуем с петербургским театроведом и специалистом по английской литературе Сергеем Радловым. Передо мной выпущенный издательством Ивана Лимбаха большой комментированный том сонетов Шекспира. Книга вторым изданием вышла в 2010 году. Мне очень приятно, что в ней большая часть отдана комментарию, вступительной статье, пояснениям, размышлениям, тому самому контексту и приведению новых фактов, которые вы справедливо ставите в качестве первого, самого главного пункта для любого критика. А я хотел как раз спросить об имени переводчика Александра Финкель. Вы отважно выпустили книгу сонетов в переводе человека, который очень мало кому известен. Расскажите, пожалуйста, об этом переводчике и почему вы предпочли его переводы, а не кажущиеся классическими переводы Самуила Маршака.
Как я, собственно, в книжке и пишу, Маршак, несомненно, является первооткрывателем сонетов для русского читателя. Это бесспорно. А что касается переводов Александра Финкеля, ну, Александр Финкель, чтобы кратко ввести аудиторию в курс дела, это лингвист, достаточно известный, он опубликовал довольно много серьезных работ, он был профессором Харьковского университета. И, собственно, в том, что это не первая публикация его переводов. Они выходили и в различных изданиях, когда, знаете, есть такие издания, которые представляют собой солянку или сочетание каких-то вот различных переводов, в результате чего у читателя, по-моему, ничего кроме головокружения возникнуть не может, потому что все-таки каждый переводчик – это определенная система поэтических координат, это, ну, в общем, банальные совершенно вещи. Если говорить об издании полного цикла перевода Финкеля, опять-таки, я здесь ни в коем случае не являюсь первым. Я в данном случае имею в виду не только себя, но и издательство последовательно сначала Вита Нова, а потом издательство Лимбах, которое выпустило вот комментарии к сонетам. Дело в том, что первым их издал замечательный шекспировед Александр Аникст. Это произошло, если я сейчас не путаю, в 1977 году или что-то вроде того. И, собственно, он кратко и довольно точно отметил то, что разделяет сонеты в переводах Финкеля от сонетов в переводах Маршака. Он сказал о том, что ценой отказа от мелодичности и такой вот ясности, то, что является несомненным благом и достижением, и теми свойствами, которые обеспечили невероятную популярность сонетов в переводах Маршака в России, у Финкеля есть стремление приблизиться к сложным построениям оригинала. И я бы сказал так, что переводы Финкеля, хотя иногда их читать тяжелее, чем переводы Маршака, они гораздо более точнее, они гораздо ближе к оригиналу. Вначале, возможно, это некий труд, Но я думаю, что уже после стихотворения 5-го или 6-го станет гораздо легче, и человек вполне может почувствовать себя в этом пространстве своим. Вот, что касается переводов Маршака, я здесь подчеркну, здесь нет никакой попытки кого-то сбрасывать с каких-то кораблей. Еще очень давно Гаспаров опубликовал вместе с Натальей Автономовой, они опубликовали работу, где анализировали переводы Маршака и, оценивая их в целом очень доброжелательно, отметили, насколько существенно Маршак иногда отклоняется от поэтической системы оригинала. Так что я считаю, что будет очень верным, если у читателя будет возможность увидеть, как история, которую рассказал в этих сонетах Шекспира, ну, насколько можно говорить об истории в сонетном цикле вообще, чтобы они увидели этот мир несколько через другую оптику. Вот поэтому были выбраны переводы Финкеля.
Сергей, а что, вот, обращаясь к вашему комментарию, вы могли бы отметить как ваше новое прочтение, новое понимание Шекспира в тех или иных местах, на тех или иных текстологических поворотах?
Ну, вы знаете, это, наверное, не мне лучше об этом судить. Если пытаться обнаружить в них какую-то новизну научную, какие-то открытия, ну, я мог бы, возможно, хотя я очень неловко себя чувствую, отвечая на этот вопрос. Ну, возможно, у меня есть некоторая достаточно полная гипотеза, которую я излагаю в эссе, предваряющем книжку, относительно того, что собой представляет посвящение к сонетам Шекспира. Мне кажется, что есть некоторые более или менее интересные догадки контекстуального свойства, когда какие-то строки в сонетах, они соотносятся с тем, что было написано Шекспиром в драматургических произведениях. Но вы знаете, вообще о какой-то новизне здесь нужно говорить очень осторожно. Мне кажется, что любой труд человека, который начинает заниматься комментированием Шекспира или пишет о Шекспире, он неизбежно в такой степени связан, ну, тысячу разных просто ниток с огромным количеством людей, ученых, лексикографов, писателей, художников, что любое твое личное впечатление, любая твоя формула, сколь бы новой и эффектной она бы не казалась тебе самому, для кого-то она может оказаться более чем традиционной и явить собой просто такое прямое продолжение того, что было сказано задолго до тебя. И возвращаясь вот к одной из наших предыдущих тем, могу такой привести веселый пародийный пример. Вот я рецензировал книжку Гелилова, когда только она появилась, и мне предложил один издатель, не буду называть его имени, придумать свою какую-то эффектную кандидатуру Шекспира. Он рассуждал так, он сказал, ну, если ты знаешь предмет, ну, придумай какого-нибудь интересного нового Шекспира. Люди же побегут, они будут покупать. И я, чтобы от него отвязаться, разумеется, я не собирался этим заниматься, я сказал, что, ну, а давайте мы, например, напишем, что эта жена все написала. Он меня переспросил, почему. Я говорю, что аргументация может быть очень сильной. Успешный драматург, актер и антрепренер. К слову сказать, я здесь еще скажу, что о Шекспире, кстати, мы знаем, конечно, до досадного мало, но мы знаем о нем несоизмеримо больше, чем о любом драматурге другом елизаветинской эпохи. Ну, вот нам известно, что, в общем, он преуспевал. Его жена была его много старше. Так зачем же этот блестящий, успешный человек мотал из Лондона в Стратфорд? Загадка. И вот я говорю, вот мы, я сказал ей издателю, вот мы дадим ответ, мы скажем, что это жена писала, а он просто бегал за рукописями и возвращался в Лондон. Ну, мне показалось, что ничего глупее придумать невозможно, и я думал, что он от меня отстанет. Ничего подобного, произвел обратный эффект, он был убежден, что это будет супер успешной феминистской книжкой. И довольно много лет я находился в таком пленительном заблуждении, что вот я что-то вот в пространстве этих так называемых антистратфордианских, антишекспировских гипотез, я такой вот придумал, пусть забавную, но никому неведомую чушь. Ничего подобного. Это вполне известная гипотеза. Не самая популярная, но такая версия авторства шекспировских произведений есть тоже. Поэтому вот сложно мне говорить. Я думаю, что самая главная задача заключается не в том, чтобы открывать какие-то неведомые миры и какие-то новые обстоятельства. Задача заключается в том, чтобы максимально знать предмет Это раз, да? А во-вторых, если уж ты пишешь об авторе, который, ну, невероятно, он настолько полнокровен, он настолько умен, он настолько весел, он настолько страстен. Вот очень важно, ну, конечно, я не собираюсь сказать оставаться или быть с ним, быть на том же уровне. Очень важно при этом оставаться живым человеком. Вот если эти две задачи, если в тексте будет жизнь и в тексте будет некое знание новое для читателя, я думаю, что это будет не зря потраченное время для автора, там, меня или кого-то другого, который Шекспиром занимается, ну и, наверное, для читателя тоже.
«Устал я жить и умереть хочу, достоинство в отрепье видя рваном, ничтожество, одетое в парчу, и веру, оскорбленную обманом, и девственность, поруганную зло, и почести неправых омерзенья, и силу, что коварство оплело, и совершенство в горьком унижении, и прямоту, что глупой прослала, и глупость, проверяющую знания, и робкое добро в оковах зла, искусство, принужденное к молчанию. Устал я жить, и смерть зову скорбя, но на кого оставлю я тебя?» На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Шекспировская славность. 450 лет со дня рождения великого драматурга и поэта. Мой собеседник – петербуржец Сергей Радлов. Я читаю сонеты Шекспира в переводе Александра Финкеля, составившие большой том, выпущенный Сергеем Дмитриевичем в издательстве Ивана Лимбаха. Сергей, расскажите, пожалуйста, о самом невероятном, амбициозном проекте, который только может выпасть вообще на долю исследователя, составителя, комментатора, редактора, об идее выпуска полного собрания сочинений Шекспира. Все-таки Шекспир издается в России не так часто, хотя целый шкафчик можно уставить уже существующими русскими собраниями сочинений, я не говорю об отдельных томиках, да? И вот вы взялись за полного Шекспира. Сколько людей в этом участвует? Какую капитанскую роль играете вы? Диктатор ли вы этого издания? Что вы туда внесете нового? Сколько используете старого? То есть попробуйте, пожалуйста, на этой карте, на старинной карте иглой, как сказал бы Гумилев, прочертить путь вашего полного Шекспира.
Это проект университетского издательства «Консорциума». Я являюсь главным редактором собрания, которое мы должны выпустить в 400-летней годовщине ухода Шекспира из жизни, то есть, в общем, в 2016 году собрание должно выйти в свет. Это действительно огромная работа, уже довольно много сделано. Будут и новые переводы в этом собрании, потому что целый ряд произведений, он пока не получил удачного воплощения на русском языке. Один из таких переводов уже готов, и фрагменты его опубликованы. Речь идет о замечательном переводе комедии «Ошибок», который подготовила для нас Марина Бородицкая. Я думаю, что вот сейчас можно говорить о том, что этот текст существует на русском языке. Мы обязательно подготовим новый, полностью новый аппарат, то есть и построчные комментарии и вступительные статьи к произведениям, где читатель узнает и об источниках, и об истории интерпретации, и о сценической истории. То есть вот все эти тенденции некрасивые, которые существовали многие уже десятилетия, потому что, собственно говоря, последним собранием сочинений, которое вот можно таковым назвать, последнее такое собрание – это 57-60 год, если вы помните. Такие вот 8 черных томиков, они стояли в библиотеке каждой интеллигентной семьи.
Ну да, в таких тигриных суперобложках.
Ну да, но вот уже прошло больше, чем 50 лет, куда же это годится. Вот поэтому будет и новый аппарат, будет, я думаю, очень любопытное решение дизайнерская этой серии. Обо всех подробностях я сейчас говорить просто не могу, потому что проект осуществляется, во-первых, да и просто из суеверия. Что касается переводов, ну вот я начал с того, что будут обязательно новые переводы, один из которых готов, другие готовятся. И будут переводы классические, непременно. Например, вот мы считаем, хотя в известной степени, конечно, мы будем менять структуру того, что называется каноном, мы обязательно будем публиковать все 10 переводов выдающихся Оси и Сороки. Хотя и другие замечательные, яркие переводчики Шекспира на русский обязательно в собрании будут представлены. То есть здесь, опять-таки, здесь нет какого-то стремления что-то такое придумать, сногсшибательно новое любой ценой. То есть здесь, я надеюсь, что мы достигнем новизны, скажем так, ценой просто качества и каких-то правильных действий. Ну, например, комментарии и вступительные статьи, во-первых, они будут новыми, скажем так, относительно новыми, да, как вы понимаете, какие-то глубокие, действительно такие вот полные вступительные тексты о короле Лире или Гамлете, они не создаются каждую неделю и даже каждые полгода. Но это обязательно будут переводные работы довольно серьезных и авторитетных английских и американских, прежде всего, филологов. И мы не стремимся к тому, чтобы сделать это собрание очень перегруженным и трудным для читателей в отношении лингвистической какой-то компоненты. Оно, к слову сказать, в отличие от книг сонетов, о которых мы говорили, это собрание не будет билингвой. Но, тем не менее, мы надеемся, что читатель увидит совершенно какие-то новые, неожиданные для него повороты в исследованиях известных пьес, да и, собственно, вопрос качественного издания переводов. И классически в том числе, это довольно серьезный труд. Мы вот где возможно, мы будем работать с сохранившимися и работаем уже рукописями переводчиков. Мы постарались найти самые авторитетные, серьезные и аккуратно подготовленные издания в нашей истории, да, потому что они далеко не равноценны. Сейчас же, это я продолжаю такую критиканскую линию, вот сейчас можно там, пожалуйста, можно зайти в любой магазин, найти полное собрание сочинений Шекспира, там тексты порой берутся из интернета. И из-за того, что мастерами в сети они набраны не очень удачно, вот можно прочитать иногда совершенно поразительные фрагменты, когда, вот представьте себе, когда прямая речь героев набирается так же, как ремарки. То есть, получается, как в анекдоте про солдата, который выучил текст роли, и ремарки вместе с текстом. То есть, он «Прощай, Маша», говорит он, и дальше он произносит «Скрипя сапогами, уходит в среднюю дверь». Он не понял, что это указание на действие, которое он должен осуществить, и выучил этот текст. Вот таким образом сейчас издается Шекспир. То есть, начиная от каких-то задач элементарных, но, тем не менее, требующих довольно серьезных усилий, продолжая задачами гораздо более сложными, мы надеемся, что это будет достойная работа. Мы решили опубликовать несколько переводов произведений, которые относятся к так называемому разделу «Дубия», то есть это произведение со спорным авторством. А, к слову сказать, возвращаясь к разговору об авторстве, я не знаю, насколько будет интересна эта деталь читателю, если мы смотрим какой-то английский справочник и находим там authorship question, ну, как бы спор об авторстве Шекспира, то в 90 случаях из 100 речь там будет идти о тех произведениях, которые Шекспиру гипотетически принадлежат, то есть там вот непонятно, то ли это кто-то был из талантливых современников, то ли это было какое-то совместное авторство, то ли это Шекспир. И это находится в процессе установления истины, да, путем каких-то там лингвистического анализа различных других технологий. Так вот, мы решили предоставить современному русскому читателю право самому решить, вот где Шекспир, где не Шекспир. И некоторые эти произведения мы переводим тоже. Ну, конечно, никакой я не диктатор, прежде всего, я работник там. То есть, разумеется, я с авторами обсуждаю переводы, с дизайнерами я обсуждаю дизайн, отбираю какие-то фотографии спектаклей и фильмов. Я работаю с архивистами и с сотрудниками там, литературных частей музеев, театров тех или иных. Но, в первую очередь, я сам довольно много там всего пишу, так что здесь не до диктаторства, работать надо.
Играющий тренер.
Пожалуй, да. Не знаю, играющий тренер все-таки фигура в известной степени комичная или нет? Или бывало что-то путное в этом направлении?
Мне кажется, что бывало. Но почему же? И вообще присутствие тренера на площадке, на поле, я думаю, что, так сказать, духоподъемно вполне могло действовать. Смотри, какой тренер, конечно.
Ну, в конце концов, я же должен что-то делать сам хорошо, чтобы... Иначе на каком основании я буду переводчиком? А переводчики у нас известные и очень профессиональные, и талантливые люди, поэты. Я сам все как-то вообще ничего не буду делать, а буду только руководить. Или то, что делаю сам, будет выглядеть не очень убедительно. Доверия не будет.
Уснул однажды мальчик Купидон, беспечно бросив факел свой заветный. Увидя этот безмятежный сон, к башку подкрались нимфы незаметно, и лучшая из девственниц подруг похитила губительное пламя, и возбудитель сладострастных мук обезоружен был ее руками. Горящий факел брошен был в ручей, и в нем вода, нагревшись до кипенья, целительную стала для людей. Но я влюблен, и нет мне исцеления. Согреться может от любви вода, любви ж не охладить ей никогда. А вот отрывок из вступительной статьи моего собеседника Сергея Радлова «Вознагражденные усилия любви». Предисловие помещено в шекспировском томе сонетов. Литература, созданная адептами так называемого нестратфордианского направления, проще говоря, теми, кто не считает Уильяма Шекспира из Стратфорда на Эвоне автором своих произведений, необозримо обширна. Однако нестратфордианцы демонстрируют редкий феномен коллективного сознания. Абсолютная произвольность аргументации, брезгливое отношение к литературному тексту как справочнику с необходимой информацией, отрицание органической, некнижной природы гения превращают нестратфордианские труды в одно с бесконечными повторами сочинения. Нестратфордианцы в качестве костыля любят использовать имена Марка Твена и некоторых других замечательных людей в зафиксированной светской беседе, фельетоне или стихотворении, высказывавших сомнения в аутентичности Шекспира и Стратфорда и творца Гамлета. Владимир Набоков написал стихотворение о Вилле Шекспире, подписывавшем «чужие труды за плату». Усомнились Уолт Уитмен, Генри Джеймс, Зигмунд Фрейд, Поль Валери. Список известных писателей и философов, считавших спор об авторстве Шекспира самым абсурдным эпизодом в истории мировой литературы, занял бы несколько страниц убористого текста. Однако и Поль Валери, сказавший, что Шекспир никогда не существовал, и жаль, что пьесы, подписанные его именем, продолжают свое рассуждение так. «Книга Иова не принадлежит никому». Самые полезные и самые глубокие понятия, которые мы можем составить о человеческом творчестве, в высшей степени искажаются, когда факты биографии, сентиментальные легенды и тому подобное примешиваются к внутренней оценке произведения. То, что составляет произведение, не есть тот, кто ставит на нем свое имя. То, что составляет произведение, не имеет имени. Перевод Вадима Козового. «Отрицание симметрии гениального произведения и биографии его автора», продолжает Сергей Радлов в своем предисловии, «ни в коей мере не предполагает замену истинной биографии, мнимой с последующим тотальным уничтожением текста, обязанного теперь каждой страницей присягать на верность фактам жизни кого-либо из 60 дам и господ, фигурирующих в нестратфордианских сочинениях, как истинные творцы пьес, поэм и сонетов». Так пишет в своей вступительной статье к тому шекспировских сонетов мой собеседник Сергей Радлов. Что вы могли бы все-таки посоветовать, порекомендовать в качестве хорошего западного чтения о Шекспире, вот британских, американских авторов, или даже так, какой-то дать издательский совет? Вот вас приглашает к себе издатель, заваривает хорошего кофе и говорит: «Сергей, вот скажите мне, какие три важнейших книги о Шекспире надо издать? Все-таки грядет юбилей, мы хотим что-то перевести. Если у нас есть время на этот перевод, что бы вы посоветовали? Вот из самого-самого».
Даже если кофе будет отвратительным, но если вопрос будет честным, я назову три книжки, которые мне кажутся сегодня были бы интересны в России, ну, тем, кто читает. У нас же все-таки довольно много людей читает хорошую прозу, интересуется тем, что происходит в западной философии, например. У нас же, в общем, читающая страна, несмотря ни на что, и несмотря на какие-то крики, что все это вот завтра вообще закончится. Я бы назвал три книжки. Я бы назвал книжку, все это не, на сегодняшний день не переведено, я бы назвал книжку Гэри Тейлора, она называется «Reinventing Shakespeare». Я бы назвал две другие книги, которые я уже упомянул в нашем разговоре. Мне кажется, что это было бы максимально интересно. «The Genius of Shakespeare», это Джонатан Бейт. И работа, которая называется «Authentic Shakespeare». Вот я думаю, что вот эти три книги сегодня для читающего, мыслящего, остроумного, современного, я бы к этому даже бы добавил молодого человека, они были бы интересны. Хотя, может быть, поколенческий акцент здесь наименее важен. Это автор, который пишет о Шекспире с невероятной эрудицией, блеском и таким образом, что... Название другой книжки, вот сама книга уже сейчас не столь актуальна, книга Котта, а вот название, оно применительно к этим изданиям звучит как такое, как мотто, как лозунг, совершенно оправданно. «Шекспир – наш современник». И действительно становится понятно, что это не есть нечто музейное, заунывное и тягостное, а это прекрасный, иногда страшный, иногда очень веселый, очень интересно устроенный мир.
Как знать, может быть, в такой планетарной системе вокруг этого Солнца полного собрания сочинений в 15 томах, о котором вы сказали, появится и такая библиотека о Шекспире, библиотека книжек таких, знаете, как при акуле рыбы прилипалы. Вот, может быть, мы такую флотилию рыбок тоже дождемся.
Я был бы страшно этому рад. Сейчас, ну, я не знаю, каковы планы у издателя. Я не обсуждал какие-либо другие с ним начинания шекспировские. Едва ли сейчас хватит на них сил, но если кто-то взялся бы за перевод и за издание этих книг, я думаю, что это было бы замечательно. Они нашли бы своего читателя, я в этом не сомневаюсь ни в коей мере.
Я бы назвал тогда такой проект «Шекспировскими славностями», поскольку езжу в метро в Праге, то когда шекспировский фестиваль здесь происходит, а он происходит довольно часто здесь, он называется «Шекспировские славности».
Это прекрасно. Славности, кстати, все не так плохо. Вот мы о театре говорили. Есть эти интересные спектакли сегодня. Спектакли есть с изданиями гораздо хуже. Вот. Но, тем не менее, некоторые славности, они присутствуют в нашей... Вот в театральной жизни, в первую очередь, я бы сказал. Но это уже тема для иного, наверное, разговора.
И на этом мы заканчиваем программу «Шекспировская славность», приуроченную к 450-летию со дня рождения великого драматурга. Моим собеседником был театровед и специалист по английской литературе Сергей Радлов. Режиссер Илья Вобчинецкий, вел программу Иван Толстой. Сонеты Шекспира, звучавшие в этом выпуске «Поверх барьеров», переведены Александром Финкелем. Душа моя, игрушка буйных сил, и средоточье плоти этой бренной, когда твой дом тебе внутри не мил, зачем извне ты украшаешь стены? Зачем, наняв его на краткий срок, на жалкую обитель тратишь средства? Кормить червей дала себе зарок? Оставить тело хочешь им в наследство? Оно твой раб, за счет его живи, свои богатства множь его ценою. Божественную будущность лови, не дорожи непрочную красою. У жадной смерти этим вырвешь нож, и смерть убив, бессмертие обретешь.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».